Александра Шервинская. Дом, который будет ждать. Часть четвертая. Дом ждал. С восторгом, встречая каждый новый день, он чувствовал, как к нему возвращаются силы, как бурля, словно весенний ручей, бежит по невидимым венам живительная энергия. Он смаковал эти ощущения, как гурман вдыхает аромат терпкого напитка, прежде чем сделать первый глоток. Мучившая его еще недавно безнадежность растаяла, словно дымка, которая на рассвете окутывает франгай. Как туман исчезает под горячими солнечными лучами, так и мрак, тлен и тоска растворялись в сияющей силе, которую дарила ему она, его лис, его солнце, его жизнь. Дом ждал. Он видел, как постепенно слабеют магические оковы, мешающие лис стать той, кто она есть на самом деле, владычицей франгая. И как только они окончательно падут, он примет ее в свои объятия, подарит ей всего себя. Если ей станет грустно, он расскажет ей самые веселые истории, которые хранит его память. Если она заскучает, он откроет ей тайны прошлого и будущего, распахнет перед ней двери удивительных секретов множества миров. Дом ждал. Он предчувствовал перемены и мечтал о том, как заслонит с собой от любых опасностей ту, что для него дороже собственного бесконечного существования. Что может быть прекраснее, чем жить ради той единственной, что предназначено судьбой? И если ему суждено пожертвовать собой ради нее, он сделает это с восторгом, ибо это и есть истинное счастье. Дом ждал. Он ощущал мощь темной жадной силы, которая зародилась где-то очень далеко на севере и расползается оттуда, словно гниль, уничтожая все живое на своем пути. Он знал, кто стоит за этой силой, и его ненависть к нему с каждым днем становилась все сильнее, все яростнее. Есть огромная разница между убийством ради жизни и убийством ради удовольствия. Тот, кто стоял за северной силой, убивал просто потому, что жаждал власти, и дом не мог этого понять и принять. Дом ждал. Он знал, что скоро наступит момент, когда каждый должен будет сделать выбор. Не останется ни одной более или менее значительной силы, которую не затронет грядущая битва. Дом ждал. Даже от него, того, кто видел, как прорастает первое дерево этого великого леса, было скрыто то, чем закончится противостояние, которое уже началось, хотя и не коснулось пока ни самого франгая, ни его обитателей. Но скоро, очень скоро, тьма и ползущая под ее прикрытием мерзость доберутся сюда. И вот тогда он покажет всем, чего стоят древние боги. И дом ждал.
Наверное, ни в одном языке ни одного мира не найдется слов, чтобы описать ночной франгай. Любые определения меркнут и кажутся недостаточно яркими, слишком простыми и примитивными. Это было нечто совершенно невероятное, и если наше путешествие начинается с таких впечатлений, то что же ждет нас в дальнейшем? По потрясенному лицу Минни я понимал, что ее тоже обуревают похожие чувства, да иначе, в общем-то, и быть не могло. Шагнув за периметр, мы словно попали в другой, незнакомый и волшебный мир, погруженный в зеленоватый сумрак. Откуда исходило это едва заметное изумрудное сияние, я так и не смог понять. То, что это была не луна, это совершенно точно, ибо над франгаем, как это бывает почти всегда, висел плотный туман, сквозь который не пробился бы никакой свет. Тем не менее, загадочного призрачного освещения вполне хватало для того, чтобы не спотыкаться о выпирающие корни и не сбиваться с тропы. Шегрил шагал впереди, хотя мне порой казалось, что он просто скользит над землей, настолько плавными были его движения. Впрочем, я слишком мало знаю о существах, подобных ему. Некоторое время назад я вообще считал повелителя мертвых не более чем героем старых сказок. А теперь сам стал участником практически сказочных событий. Во всяком случае, предстоящий путь по таинственным дорогам мертвых был именно из этой категории. Не зная, что было тому причиной, присутствие Шегрила или стечение обстоятельств, но нам не встретилось ни одного хищника. А ведь, по идее, ночной лес должен просто кишеть ими, так как ночь — это традиционно их время, когда никакие законы, кроме закона силы, не действуют. Лишь иногда в густых кронах деревьев раздавался негромкий рык, говорящий о том, что чаще Франгая вовсе не так необитаема, как может показаться. Однажды на нас обрушился настоящий сверкающий дождь, и я только через некоторое время понял, что это тысячи, миллионы крохотных светлячков, которых чем-то привлекла наша троица. Они на несколько мгновений окутали нас с ног до головы, превратив в светящиеся статуи. Потом, убедившись, что ничего интересного мы собой не представляем, они поднялись и упорхнули куда-то дальше по своим непонятным делам.
«Чудо какое!»
— с улыбкой проговорила Минни, и это были первые слова, которые были произнесены после того, как мы пересекли периметр.
«Франгай таит в себе много удивительного!»
Как ни странно, голос Шегрила звучал почти нормально, не напоминая ни камнепад, ни грохот обвала.
«Он просто показывает свои чудеса не всем!»
«Неужели он счел нас достойными?» Не то чтобы мне было действительно интересно, но нужно же как-то поддержать беседу. Да и лишний раз продемонстрировать лояльность и готовность к сотрудничеству тоже не помешает.
«Не знаю», —
повелитель пожал плечами.
«Я не ведаю мыслей Франгая. Мне это не дано, в отличие от Элизабет. Это она всегда знала, что нужно лесу, чего он хочет, о чем грустит, чему радуется».
«Ты говоришь в прошедшем времени, это означает, что сейчас лис не слышит его?» Теперь мне не приходилось изображать заинтересованность, потому что это действительно было важно. Если сестрица умеет чувствовать Франгай, значит, она может с ним договориться. А это дорогого стоит. И тогда он может исключительно по дружбе подсказать ей, где лежат древние могущественные артефакты, может быть, даже легендарное Око Тьмы.
«Ты же слышал!»
— в голосе Шегрила послышалось недоумение.
«Ее магия спит! Она заблокирована! Ну, лис упряма, она справится! Я в нее верю!»
Мне, конечно, могло показаться, в ракочущем голосе повелителя мертвых Франгая послышались нежность и гордость. Неужели это существо способна испытывать человеческие чувства? Я вспомнил, как бережно Шегрил обнял сестрицу, прощаясь, и решил, что попытаюсь выведать побольше. Это те сведения, которые будут не просто важными, они станут поистине бесценными.
«Нам долго еще идти?»
Минни, как всегда, влезла не вовремя. Я с трудом удержался от резких слов в ее адрес.
«Мы почти пришли!»
Казалось, Шегрил ждал этого вопроса, так как ответил сразу, и в его голосе не было даже тени того раздражения, которое испытывал я.
«Мы ведь и сейчас передвигались не самыми обычными тропами, верно?»
Со своей неизменной мягкой улыбкой спросила монахиня.
«Иначе даже под твоей защитой мы не прошли бы и полмили».
«Ты очень внимательна и наблюдательна»,
— одобрительно пророкотал повелитель.
«Мы уже очень далеко от того места, где углубились в лес. Обычной дорогой мы шли бы в несколько раз дольше, а время дорого. На тайные тропы лучше вступать в полнолуние. Тогда для чужаков, таких как вы, больше шансов благополучно добраться до выхода. Со мной вы в безопасности, но лучше не рисковать понапрасну. Мертвые очень не любят живых».
«Как-то мне страшновато», — — с кривой улыбкой призналась Минни, глядя на меня.
«А тебя, Каспер?»
«Не боятся только глупцы». Я пожал плечами, хотя от слов Шегрила и у меня мурашки по спине пробежали. «Но я уверен, с таким спутником нам ничего не грозит».
«Тогда не будем задерживаться на пороге», —
хохотнул повелитель и широким жестом указал на неожиданно обнаружившуюся между двумя высокими елями тропинку, уходящую в непроницаемый мрак.
«Я пойду первым. За мной женщина, ты замыкаешь. И запомни, магикан, не сходи с тропы, не слушай никого и не отставай».
«А разве нам не надо спускаться под землю?» — озвучила Минни вопрос, который и у меня вертелся на языке.
«Зачем?»
— Шегрил скинул капюшон, и я почему-то подумал, что понимаю сестрицу, которая явно испытывала к этому существу нечто большее, чем просто дружеский интерес. Повелитель был хорош, какой-то нездешний, нереальный, мрачный и завораживающий красотой.
«Даже меня, хоть я и мужчина, проняло!»
А Минни просто вздохнула и покачала головой, мол, бывает же такое.
«Как зачем? Мне всегда казалось, что пути мертвых, если они вообще существуют...»
Тут Шегрил насмешливо фыркнул, а с соседнего дерева донеслось низкое грозное рычание.
«Пролегают под землей!»
«В тебе говорят привычки людей», — соизволил пояснить наш провожатый, «потому что у вас принято закапывать умерших в землю или прятать тело в склеп».
«Но ты же не думаешь, Мэджишен,
что кто-то занимается этим здесь, в сердце древнего могучего леса, насквозь пропитанного магией и древним колдовством?»
«Вообще-то я не смотрел на вопрос под этим углом», — признался я, невольно улыбнувшись при мысли о снующих по лесу в поисках умерших помощниках Шегрила.
«Я так и подумал», —
кивнул повелитель, и его глаза вспыхнули двумя багровыми факелами.
«Идите за мной! Помни, что я сказал тебе, Мэджишен!»
«Неужели я сейчас прикоснусь к одному из чудес, о которых рассказывают только шепотом, потому что не дано никому из простых смертных их увидеть?» С замиранием сердца подумал я, вступая вслед за Шегрилом и Минни под тень вековых деревьев, туда, где царил непроницаемый мрак. Здесь уже не было ни призрачного зеленоватого сияния, ни озорных светлячков, поэтому повелитель зажег магический светильник, от которого исходил холодный синеватый свет. Я никогда раньше не думал, что цвет может быть настолько обжигающе ледяным, промораживающим насквозь, до самого сердца. Но небольшой шар, который Шегрил держал в поднятой руке, излучал именно холод. Могильный, сырой, от которого ныли зубы и судорогой скручивало мышцы. Интересно, и как эта сестрица не боится строить глазки этакому монстру? Впрочем, если разобраться и порыться в родословной, то мы все не совсем удачные объекты для нежных чувств. Да и сама Лис, та еще шкатулка с секретами. Причем я даже не сомневаюсь, что большая часть этих секретов смертельно опасно. Тайные пути мертвых больше всего были похожи на узкие, непонятно кем проложенные коридоры, со всех сторон окруженные таким плотным переплетением веток, лиан и корней, что казалось, будто они срослись в монолит. Сначала я пытался понять, где они находятся. Вроде бы под землю мы не спускались, но в то же время вокруг было столько корней, сколько никак не могло быть на поверхности. Потом же я просто перестал об этом задумываться, потому что все размышления и попытки строить версии были вытеснены постепенно нарастающим страхом. Да, мне совершенно не стыдно признаваться в том, что в какой-то момент я понял, что вытираю о брюки ладони, потому что они стали отвратительно влажными. И причина этого была не в давящих со всех сторон стенах, переходящих в потолок и в пол, а в ощущении десятков, сотен, тысяч взглядов,
Они буравили мне спину, острыми шипами впивались в затылок, каменными плитами ложились на плечи. Смаргивая пот, выступивший на лице крупными каплями, я с удивлением и вполне понятным раздражением смотрел на Минни, которая шагала впереди меня легко, явно не испытывая почти никакого дискомфорта. Она лишь иногда отмахивалась от чего-то невидимого, но явно надоедливого, но делала это спокойно, словно комара отгоняла. Неужели на нее не действует та атмосфера, заглушающего все ужаса, которым проникнут здесь воздух? Или это место так действует именно на меня? Но почему? Я раньше, до всей этой истории с Лиз, вообще не бывал во Франгайском лесу. Он как-то не попадал в сферу моих интересов. Откуда здесь могут взяться мертвые, так яростно меня ненавидящие? Или так они относятся к любому живому существу? Но тогда почему они не трогают Минни? Она ведь вошла там же, где и я, но идти ей явно намного проще. Да и не было у меня за плечами особых грехов, если так уж посмотреть. Я не наемный убийца, не разбойник с большой дороги, не тюремщик и не императорский палач, в конце-то концов. Ну да, не безупречен, но кто без греха, как говорится.
«Касси!»
— неожиданно раздалось сзади, и я споткнулся на ровном месте. Этот голос я узнал, хотя и не вспоминал о его обладательнице уже много лет. Но как она могла оказаться здесь, в тысячах миль от того места, где нашла свой вечный покой?